Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Мы начинаем программу «Беседы о вечном». Сегодня я хочу вам вновь представить настоятеля храма, святого преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток, отца Георгия Шлея. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Господь вас благословит. Поздравляю вас с идущими ныне царскими днями. Очень рад этой теме, которая сегодня будет предложена. И можно я сам тогда ее озвучу?
Да.
Значит, сегодня мы хотели с вами поговорить о христианских добродетелях на примере святых царственных страстотерпцев и на ихнем жизненном подвиге, о том, как жили эти страстотерпцы-мученики, как они молились, именно помогали в этой жизни своему ближнему, как, в общем, они проводили свой христианский подвиг.
Я хотела нашим слушателям напомнить также о том, что отец Георгий, когда заканчивал Екатеринбургскую духовную семинарию, писал диплом именно по этой теме. Чем же она вам так близка?
Ну, вообще, Евгения, это у меня, конечно же, связано с тем, что я служил диаконом почти 4 года в храме на Крови, вот, и буквально с момента своего рукоположения туда был командирован и закрепился там в качестве диакона. И, безусловно, то есть я почитаю и всю царскую семью, и она мне очень много помогала в этой жизни и помогает, вот, и я очень ревностно, конечно, к этому подхожу, и для меня память их очень свята, включая буквально всех и входящих ныне сейчас в екатеринбургских святых, то есть это и святые великомученица Варвара, инокиня Елисавета Федоровна. Вот, то есть я, конечно же, бывал на многих святых местах, связанных с этими именами. То есть это и Алапаевск, мои первые, так сказать, шаги в христианстве. Я там бывал еще в начале 90-х годах, когда туда только первые экскурсии организовывались. И на Ганиной яме приходилось служить. И сам, собственно говоря, храм на Крови. Для меня это незабываемые годы в моей жизни. Вот, безусловно, всегда туда стремлюсь. Вот, и сейчас тоже царские дни очень приятно проводить здесь и молиться.
Но мы говорим все-таки об образе христианских добродетелей. Вот, наверное, безусловно, и следует сейчас об этом рассказать. Как, каким образом, что они делали, царственные страстотерпцы, мученики, царь Николай со своей семьей в своей жизни, какие же они были христианами?
Ну, надо прежде всего сказать, что это были христиане не понаслышке, то есть это люди были слово и дело, и вообще, как я вот встретил совсем недавно в одной из передач нашей екатеринбургской, мнение о том, что сама царская семья – это был образец русской православной семьи и последний, в принципе, можно было так образно сказать, оплот православной веры. То есть вот видно было на ихнем семействе, что как они воспитаны, как они именно сохранили свою религиозность, свою веру пронесли, несмотря на все мучения, очень кровавые, которые буквально всем членам этой семьи пришлось пережить. Вот, как стойко и мужественно они именно вот несли свой христианский крест, как вот они не унывали, вот, как они, в принципе, вообще, если всю жизнь взять их, то с момента буквально, так сказать, образования семьи царя Николая II, ну, вот, все его члены семьи как-то выполняли вот именно те качества, которые сейчас вот в наше современное время очень остались недосягаемы современному человеку, я бы даже так сказал. Это такие добродетели, как вот именно всепрощение, мы вот знаем, да, как их уничтожали, а они пели херувимскую,
молились за врагов своих,
прощали им все. Вот, это их, значит, любовь к ближнему, то есть, опять же, из той же области добродетель, что как поступать будешь со своими ближними, так и будут поступать с тобой. То есть они вот именно выполняли это, несмотря на то, что их и проклинали, и, значит, тут у нас в Екатеринбурге такими очень штыки встретили, что можно сказать. Вот. И видите, как все это прошло оружием сквозь ихнюю душу, сквозь ихние души. А кроме того, что они были очень милосердны, то есть они строили богадельни, ухаживали за ранеными, и начиная от самых старших членов семьи, вот, Александры Федоровны, Марии Федоровны, и кончая самыми младшими членами семьи, то есть буквально с молодых ногтей, с молодых лет они вот выполняли эти все сострадательные и милосердные деяния. Вот у меня, конечно, достаточно подробно на эту тему написано, вот, в дипломной работе, но тем не менее...
Образ, он все равно царской семьи уже, мне кажется, складывается даже уже и не у верующего человека.
Ну,
все знают, какой был
царь,
уже примерно себе представляют очень хорошо вот эти мифы о царя, о царе.
Мы хоть и не жили в то время, но безусловно, то есть, конечно же, вот именно эти образы стоят перед нами как вживую, безусловно, то есть мы уже можем представить, то есть, как в то время, вот, кровавая жила наша страна, как вот именно на самом деле и относились к друзьям царской семьи, ну, включая там Григория Ефимовича Распутина там и так далее, то есть, тут... Хотелось бы сказать, что много неоднозначных оценок, неадекватных, звучит и в адрес царя Николая II, и в адрес всей царской семьи. То есть осудить очень легко и человека, и, так сказать, его какие-то деяния, поступки. Вот. А интересно бы было спросить, как бы сам бы, вот тот, кто осуждает царя Николая, что вот как-то вот он упустил власть, упустил монархию вот в этой стране, вот как бы он сам себе повел? Молился ли бы он так, как это делали все царственные это мученики? Поступал ли бы он именно так или иначе? То есть все это очень сложно. Сложно с исторической точки зрения все взвесить и осознать.
Легко вот так вот сесть, поговорить
шашкой
где-то.
Шашкой нарубить очень
где-то,
легко. Да,
и... За чашкой чая на кухне, конечно. Да, посудить вот
так,
не зная, не представляя уже историю. Вы знаете, отец Георгий, очень интересно наблюдать, как себя ведут люди около храма на Крови. То есть как по-разному, это же ведь у нас улица такая, так скажем, это Толмачёва,
да?
Достаточно, ну, яркая, так скажем, даже центральная улица. И как проходят люди абсолютно равнодушно, вот знаете, как будто ничего нет рядом стоящего, никакого, я уже не говорю о том, что там церковь стоит, просто вот пролетает поскорей. Это, конечно... Очень больно видеть.
Это, конечно, говорит о нашей бездуховности. И я сам был свидетель, когда шел на раннюю литургию, будучи диаконом, пешком добирался с общественного транспорта мимо вот, поэтического квартала.
Литературного
квартала, о том, что вроде бы как бы там должна быть какая-то действительно, ну так скажем, интеллигентная богема, там общество или еще
среда.
Кто-то собираться. Да. И действительно, как-то изредка там они собирались возле возле памятника Пушкину, в частности. Вот. Но большей-то частью-то встречали там или разврат какой-то царил, или, так сказать, просто молодежь стояла там, пиво пила, находясь тут вроде бы и на общественном, ой, на транспорте, на своем, на мотоциклах, там вот байкеры.
А еще сейчас кто-то. Еще памятник Петру и Февронии.
Ну вот, я пока еще не видел, к сожалению.
Я тоже не его, видела, да. Но это же вот это же место. Это же все здесь,
да,
рядом,
вот, конечно,
с храмом на
крови. Будем молиться, чтобы к нему было хоть более, так сказать, должное отношение, чтобы действительно семейные какие-то ценности возвратились, чтобы вот это вот, что называется, Содом и Гоморра-то не процветали, понимаете, которые вот можно было наблюдать, видите, святость и грех, они вот на самом деле, видимо,
всегда
рядом идут, и вот как бы вот это воспитание, конечно, хромает, и можно сказать о том, что бездуховность-то у нас еще очень и очень действительно процветает в обществе.
Вот скажите, пожалуйста, царь Николай II, я узнала об этом, тоже конкретную такую цифру узнала не так давно, на престоле царствовал 22 года. И сам он был человеком исключительно интересным в личностном плане, как государственные деятели.
Безусловно.
И население России, Российской империи, во время царствования царя Николая II выросло на 50 миллионов человек. То есть вот Россия входила в тройку самых сильных, экономически сильных государств мира. И вот проходит определенное количество лет. Как вот мы оцениваем сегодня деятельность, государственную деятельность царя Николая спустя вот такое достаточно большое количество времени?
Ну, безусловно, что у людей верующих в сердце, конечно, только положительные мысли рождаются. То есть, потому что, видя действительно кроткий нрав и, так сказать, саму жизнь последнего императора, можно понять, что мы сейчас многое еще, даже несмотря на то, что открыты дневники царской семьи, его фельдшеров и, так сказать, прислуги, вот, многие моменты его жизни только еще нам открываются. И это безусловно, то есть так оно и должно быть, так как когда к мощам святых угодников прибегает человек, то ему сам святой может явиться, вот, по молитвам. Вот, и что-то может подсказать этой жизни. Ну и, безусловно, хоть и мы останков таких не видим воочию, что вот это непосредственно останки царские, вот, но, тем не менее, то есть место, обогренное ихней кровью, конечно, оно пододвигает нас на все эти размышления, вот, о том, что, как мы уже сказали, что обсудить, осудить легко, а вот покаяться в этом уже потом гораздо сложнее. Что неправильное у нас было, может быть, у многих отношение вообще к самой царской семье. Так вот средства массовой информации в советское время преподносили. Вот. А сейчас нам полностью раскрывается, что это на самом деле был монарх. На самом деле, то есть он поступал правильно. Это был помазанник Божий.
Вот этот вопрос, который я хотела задать еще перед нашей сегодняшней встречей. Чем же отличается царь от президента?
Ну, собственно говоря, тут разные структуры, по большому-то счету. И я думаю, что ни один президент как бы не будет на себя, ну, мягко говоря,
брать такую
брать образ, да, так сказать, царя и монарха, и Божьего помазанника. Хотя, безусловно, какие-то аналогии приводятся. Я бы сравнил эти два образа служения своему народу с ветхозаветными функциями царя и судьи. вот в ветхозаветном израильском народе сначала были судьи, а потом, когда еврейский народ попросил себе царя, уже был избран помазанник, то есть это как бы по особым молитвам, по особым вот именно степеням посвящения его избрали из народа царя и помазали на царство. То есть функции президента, я думаю, что больше сводятся к управлению непосредственно территориальному, юридическим функциям. То есть система наказания, система, так сказать, каких-то государственных квот, распределения, так сказать, финансами и так далее. А у царя немножко все-таки другая задача. То есть раз его народ непосредственно избирает на царство, ведь это тоже был глас народа, что именно царя такого-то поставить на царство. Вот, и он уже действительно достоин своего народа. То есть у него есть контакт со своим народом, он общается со своим народом, вот он молится за этот народ.
Можно я тоже здесь, да, батюшка, зачитаю, приведу высказывание Петра Мультатули, писателя.
Да, да, это
история. И напомню, что прадед Петра Мультатули был повар Иван Михайлович Харитонов, мученически погибший вместе с царской семьей в Ипатьевском доме. Так вот, он пишет, что здесь есть еще очень важный аспект, о котором у нас забывают, что православный царь, он же помазанник Божий. Это тоже не все люди... То есть люди неверующие вообще не понимают, что это такое помазанник Божий. И он может царствовать только над верно подданным народом. А избранный президент может править любым народом, так как это другая система. В системе монархии обязательно должен быть диалог между народом и монархом. И вот когда этот диалог есть, это и есть православная монархия. Вот, отец Георгий, вот события, как вы оцениваете, как вот с точки зрения нашего сегодняшнего вот этого моего вопроса, чем отличается монарх от правления монарха, от президента и та ситуация, которая произошла у нас в Краснодарском крае, вот как бы ее мог решить президент, и как он ее видит, и как он ее решает, и как мог это сделать, например, царь, помазанник Божий?
Тут я не являюсь ни тем, ни другим, поэтому мне, конечно,
сложно. А здесь приходится только пофантазировать.
За них, да, как бы сказать, рассуждать. Я вот еще раз повторюсь, прежде всего, я думаю, что царь-то бы как-то вот именно больше этой частью прибег к тем институтам, которые проповедует православная церковь. То есть молился бы, как бы вот какие-то силы действительно туда направил, безусловно, и в физическом плане. То есть, как бы вот призыв дал своему народу помочь, так как действительно это до революции делалось всем миром. То есть, и этот клич бы был услышан. А сейчас, конечно же, то есть, вот немножко вот даже и пусть это всеобъемлющая такая большая президентская власть, но, к сожалению, мы видим, бывают результаты, что остаются на прежнем уровне, то есть какое-то бывает недоверие президенту или еще что-то, просто, так сказать, жалко каких-то своих средств, денег, вот, зачем мы будем на это давать.
Да,
самосознание народа изменилось.
Угу,
раз мы говорим сейчас вот о именно гласе народа, то на самом деле, то есть самосознание изменилось, и вот в народном сознании как-то больше царят вот какие-то вот недобродетели, как раз о чем мы сейчас с вами разговариваем, а вот именно совсем противоположные страсти. И вот путем, так сказать, суечения вот этими страстями, конечно же, то есть много происходит вот того, чего мы видим. Я вот считаю, что как бы вот это сейчас первый признак того, что вот у нас здесь произошло. Я отчасти, кстати, к сожалению, только слышал-то новостные все эти передачи. Но я слышал, что какая-то часть людей даже погибла там в Дивноморске. Вот. И, конечно же, вот у меня были такие переживания, что почему-то пока нашу страну-то это не коснулось. Вот, а все касалось это других государств, там, Таиланд, там, да?
Да-да-да, таких там, вот масштабных, там, как бы катастроф не было еще особенно.
Да, ну вот видите, видимо, и до нас дошло, докатилась эта волна, понимаете, вот Божьего гнева.
Да, это еще отец Артемий Владимиров упоминал, что слава Богу, Господь хранит Русь православную. Ну вот уже, вот, пожалуйста, первое такое.
Ну, так такой понятное дело, что чем больше начинает увеличиваться беззаконие, вот, тем больше начинает преизобиловать и благодать. Слова апостола Павла. Угу. Поэтому, ну, будем надеяться, что все-таки. Мы будем молиться, вся наша страна, и все-таки вымолим у Господа себе и помазанника Божьего, потому что мы уже видим, что без него сложно обходиться православному народу, вот, и вымолим вот все-таки прощение тем невинным даже людям, которые могли пострадать во время этих бедствий и катастроф, которые их косвенно все равно затронуло это. Как так человек жил в своем доме, а у него даже жилища не осталось после этого? Безусловно, тут как-то какая-то прямая поддержка необходима и нужна. Будь это от президента, или будь это от какого-то, может быть, даже и местного правителя, мэра там или губернатора края.
Ну вот, а когда сегодня мы говорим о царе Николае II, то большое внимание уделяется его внутрисемейным отношениям, личным качествам, его добродетелям.
Ну, это его семья, и, конечно же, это был образец вот той самой церкви, малой церкви. Семья – это малая церковь. И тут, безусловно, конечно же, тут налицо, вот, что все функции церковные, так сказать, у них выполнялись. Они сами служили службы, сами, так сказать, это знали все тексты наизусть, вот, молитв основных, пусть даже, вот, и по памяти мы знаем, что и в Ипатьевском доме, и в Вознесенскую церковь ходили, молились перед своей кончиной незадолго.
Девочки, вот, между прочим, были очень разные по характеру.
Безусловно, но все их объединяло, так сказать, церковность и служба сама.
У кого-то из них больше было страстей, у кого-то меньше.
Не без этого, конечно. Тем более гены, может быть, действительно, о чем-то говорили ихние, так сказать, западные. То есть мы знаем, что корни-то были, так сказать, из германских там...
Кровей.
Да.
Рюриковичи.
Да, 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 из того крыла.
А не Романовых, как
Ну, Романовы – это по женской линии, да. Они вот сейчас последние, так сказать, изыскания говорят, что Романовы сами это больше этой частью, они вот как раз-таки со средних-то веков, когда избирались Романовы на трон, больше-то вот именно ихняя женская линия Романовых
преобладала,
да, чем от Рюриковичей.
А скажите, вот вы говорите, что для вас это очень важна сама по себе царская семья и идея монарха, царя. Какие
да,
ваши
безусловно,
личные...
Да, я себя монархистом считаю, как иначе-то.
Личные ваши воспоминания, какие-то жизненные ситуации, когда царь Николай вам очень сильно помог?
Ну, так вот, если буквально, конечно, вспоминать, вот, когда, что, какого числа.
Это наши радиослушатели просят,
ну,
батюшка,
понял,
чтобы...
Ну, спасибо.
Батюшки в нас ведь часто очень выступают, и очень хотелось бы узнать, как вот сам священник непосредственно вот сталкивается с явлениями, с помощью.
Ну, у каждого человека бывают какие-то свои немощи, какие-то трудности, то есть жизненные. И, безусловно, так сказать, когда, если какой-то бывает недостаток физических сил, например, да, и то есть это очень сложно бывает, это, ну, просто физически, допустим, подняться на службу. Я ощущал необъяснимый, конечно, вот прилив сил, когда вот именно что я знал, что нужно идти на службу, хоть это ночь, полночь, как вот сейчас вот у нас служба была в царские дни. И безусловно, то есть я с великой радостью шел на эту службу, и Господь и царственные страстотерпцы, безусловно, помогали и выстоять службу, и потребить чашу, и, собственно говоря, благословить там народ на исповеди, которого тоже там достаточно всегда много пребывает в храме на крови. Вот. Поэтому, конечно же, то есть так вот поочередно, я, конечно, не могу вспомнить, что в какой это день происходило, но, так сказать, я думаю, что за 3,5 года, чуть больше, было мне вполне достаточно, так сказать, вот таких вот явлений царской семьи, в чем я благодарен и владыке Викентию, что вот именно он меня туда направил, с Троицкого собора, когда я проходил 40-уст там, там не направил куда-то в другое место там, или не оставил в этом храме Троицком. Безусловно, все храмы хороши, и, конечно же, это Дом Божий, но мне было особенно приятно, что меня именно туда Господь направил на свое служение.
Вот мы говорим, что царская семья погибла за всю Россию и вообще за всех людей.
Ну да, да. Последний оплот православия. Вот в чем дело-то. К сожалению, в наше время это вот у нас православная это вот вера у нас большей частью присутствует только в названии, что мы себя называем православным христианином, а по сути-то мы таковыми, бывает, и не являемся. То есть мы не знаем ни всех тонкостей, ни обрядов, ни, вот, собственно говоря, то, что называется воцерковлением. Бывает, мы вообще далеки от этого. Сейчас вот проводятся беседы при каждом храме огласительные. Конечно, это, ну, по большому счету, просто капля в море. То есть, что даже за 10, за 12 бесед очень сложно человека научить и воцерковить. Вот. Пока он сам не пройдет,
пока он сам не захочет
исповедь,
этого,
причастие,
да.
Пока у него душа не запросит и не станет искать Бога.
Сейчас ведь как говорят?
Искать слезно, причем.
Да, говорят, что вот я ребенка хотел бы покрестить, но ведь там огласительные беседы,
да.
И это нужно 12 бесед пройти, мне это не надо. Я лучше поеду там куда-нибудь в маленький городок или пригород, где, или в деревню еще лучше. Там
да.
Вообще этих огласительных бесед
ну,
практически
понятно,
не бывает.
Что, батюшка,
и покрещу.
На приходе, и настоящий.
Один раз
мое.
Поговорят, там полчасика,
конечно,
расскажут нам, что
ну,
это
да,
такое
да, да, да,
научение православной вере, и все, и на этом заканчивается, и крестят детей.
Да, я вот у себя в церковной лавке при храме повесил такой призыв, что ищите Бога, ищите слезно, ищите Бога, пока не поздно. То есть вот как раз таки вот пока мы именно не захотим вот именно найти Бога в своей душе, не захотим вот именно раскрыть свою душу для Господа, а ведь Он безусловно ждет каждое христианское сердце, вот, что... Все стою при дверях и стучу. Отвори мне, и я войду и буду вечерять с тобой. То есть так это можно переложить евангельские слова Спасителя. Вот. Но слышим ли мы этот призыв? Следуем ли мы ему? Как правило, вот большей этой частью люди и предприниматели, и, так сказать, я вот смотрю там по своим спонсорам, там, инвесторам, там, которые помогают, так сказать, это. В строительстве, восстановлении нашего там храмового комплекса. По большей этой частью все осуечены только материальной частью. Вот. А о духовном-то мы просто забываем. И вот, может быть, почитав бы вот, жития святых царственных страстотерпцев, то есть вот именно как вот они поступали, оказывая вот эти все свои меценатские услуги, так скажем, то есть строя богадельни на свои собственные средства, вот, ухаживая за ранеными после войны. То есть на этих примерах, конечно же, живая эта вера-то, она бы как-то все-таки проснулась, я думаю, бы в сердцах всех. Тех, которые пока еще, к сожалению, пребывают черствым сердцем, понимаете, в чем дело?
Как-то мы записывали передачу пару месяцев назад о том, что как нужно вести себя в летний период людям, православным людям, чтобы не потерять вот этого молитвенного делания. И,
а почему интересно в летний?
А вот, вот почему я вам и хочу просто сказать, что батюшка, который участвовал в этой передаче, это священник Алексей Янушкевич. Мне очень понравилась вообще его беседа. И он говорил о том, что как раз вот в летний период люди уезжают в отпуска, люди уезжают в свои сады, и там отсиживаются, как он выразился. Ну, просто отсиживаются. Такое, вот, и
мне
он...
это можно не рассказывать. Я на примере своего поселка это вижу каждодневно.
И он призывал просто к тому, что ну в царские дни, пожалуйста, пожалуйста, приходите в храмы, поучаствуйте в молитве. Столько приезжает людей из разных концов нашей страны, России, из-за рубежа, Украина, Белоруссия, другие страны. Но вы, уральцы, россияне, вы ходите по золоту. Пожалуйста, будьте здесь, будьте с нами.
Да, конечно, это... Очень такие моменты, которые вот, возбуждают в душе христианина какие-то, так сказать, патриотические чувства. Я сам с трепетом вспоминаю все эти ночные богослужения перед храмом на Крови, когда только-только там все строилось еще, в палатке, то есть служили, вот, на приставном престоле. И, конечно же, то есть вот эта огромная масса людей, да, которая собиралась там, многотысячная, это, конечно же, очень и впечатляет, и действительно призывает задуматься о том, что вот не просто так эти службы здесь происходят.
И вот эти люди, проходящие, конечно, которых мы вспоминали, конечно, да, совершенно с отрешенным взглядом мимо храмов, и в том числе мимо храма на Крови, видя вот эти явления.
Да, молодежь, к сожалению.
Конечно.
Кто им посеял такое неверие? Я вот не знаю. Конечно, ответ-то мы предполагаем какой, но просто... Где они получили такое воспитание? Это вот тоже еще остается задуматься.
Ну, вы знаете, вот все-таки очень радует. Вот на самом деле, я даже вспоминаю хотя бы пару лет назад, там, может быть, чуть больше, все равно люди уже как-то по-другому начинают воспринимать церковь. И что-то такое в обществе все равно появляется. Вот я даже недавно увидела молодых девушек, которые остановились около храма Большой Златоуст. Храм еще не открыт, но тем не менее такие очень... Современные девушки, они стояли и уже говорили о церкви. Они просто размышляли. Вот я слышала, что они говорили об этом. Потому что вот так вот, мне кажется, это даже таких-то отрадно, разговоров, конечно, среди молодежи. То есть не было вот такого,
каждая,
что вот
душа
там...
по своей природе христианка, безусловно.
Задумываются, по крайней мере, задумываются.
Потребность-то видно? Есть, потребность-то есть.
Да, это очень-очень радует, конечно.
Я тоже смотрю, что, конечно, вот по своим, допустим, прихожанам, что как бы вот, к сожалению, молодых людей, юношей, очень сложно бывает заманить, как-то вот именно завлечь на службу. Вот, а вот девушки, так или иначе, уже, может быть, конечно же, хоть и бывает прискорбно об этом говорить, что уже там в совсем молодом возрасте, там в 14-15 лет, вступив не на ту дорожку, по кривой, то есть они, конечно же, уже бывает осознают о том, что без Бога не до порога. И вот смотришь все-таки, что приходит в храм-то, то есть сердца-то оттаивают. Вот в чем дело. То есть несмотря на то, что вот этот скоротекущий вот этот мир со своими страстями и похотями, они все-таки так или иначе идут на покаяние, идут к Богу. И такие примеры есть. То есть это не особо массовые, но тем не менее, то есть смотришь, большей этой частью действительно женщины вот сейчас вот тоже вот как-то начинают оттаивать. Как вот вспоминаешь слова митрополита Николая Ярушевича, что во времена войны только белые платочки спасли Россию, когда именно женщины все стекались и молились там за своих мужей, которые там на войне несли свой подвиг. Вот, и... Раненые, может быть, какие-то только инвалиды оказывались там. Только белые платочки спасли Россию. Может быть, и сейчас тоже это наблюдается такая тенденция. То есть хотелось бы в это верить. Но, безусловно, и, конечно же, хотелось бы и юношей тоже привлечь как-то. Сейчас вот я очень рад тому, что у нас проект в нашей метрополии действует, православный лагерь. Вот, с нетерпением жду тоже первых чисел августа, когда при нашем поселке тоже, то есть они приедут, отец Никита со своими помощниками, и организуют вот эти вот, может быть, какие-то вот, пусть это будут физические игры там, спортивные, вот, такого характера, но через это, то есть, конечно же, можно будет привлечь и на беседу с батюшкой те самые, так сказать, еще не раскрытые сердца для Бога. Может быть, за кружкой чая можно будет, за котелком, так сказать, горящим на костре, о чем-то побеседовать, о вечном. Вот. То есть, конечно же, то есть, такие шаги сейчас проводятся и идут, но, к сожалению, не так часто и не так массово это происходит. Вот. Будем надеяться, что все-таки люди узнают о том, что такое исповедь, что такое причастие, и придут все-таки в храм.
Я нашим радиослушателям хочу напомнить, что сегодня тема беседы называлась «Образ христианских добродетелей на примере подвига и жизни святых царственных страстотерпцев».
Ну, дорогие радиослушатели, хотелось бы в конце нашей передачи пропеть молитвенное почитание святых царственных страстотерпцев, вот, и почтить их в эти царские дни.
Величаем, величаем вас, святые царственные страстотерпцы, и чтим святые страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.
Спаси Господи, спаси, молитесь Господи царственным страстотерпцам.
Спаси Господи, батюшка. Мы заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю передачу и очень надеемся на то, что наши радиослушатели, те люди, православные люди, которые посещают сегодня наш город, город Екатеринбург, нашу Голгофу, они напитаются духовными впечатлениями и уедут все-таки просветленными, радостными и счастливыми.
Всех вам благ, ангела-хранителя.
Спаси Господи. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей программе «Беседы о вечном» принимал участие настоятель храма преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток отец Георгий Шлей. Мы продолжаем наш эфир.